«Похоже, положение сэра Джона здесь крайне неблагоприятно», — сказал Крози.
«Иногда я опасаюсь за его рассудок, если не за жизнь», — согласилась София. «Губернатор сэр Джон Франклин — человек ранимый».
«Он мухи не обидит», — подумал Крози. «Он подаст в отставку?»
«Его отзовут в Англию», — сказала София. «Вся колония знает это. Вот почему тетя Джейн находится на грани нервного срыва. Я никогда еще не видела ее в таком состоянии. Дядя Джон ожидает официального уведомления о своем отзыве к концу августа, если не раньше». Крозье вздохнул, выбрасывая вперед трость. Он мечтал о встрече с Софией 2 года в антарктических льдах, но теперь понимал, что их визит останется незаметным событием на фоне обычных политических дрязг и оскорбительных нападок на губернатора. Он подавил следующий вздох. Ему было 49 лет, а он вел себя как дурак.
«Вы не хотели бы прогуляться к Утконосову пруду завтра?» — спросила София.
Крози налил еще виски в стакан. Сверху донесся леденящий душу вопль, но то просто завывал арктический ветер в остатках такелажа. Капитан искренне сочувствовал вахтенным. Бутылка была почти пустой. Тогда и там Крозье решил, что они возобновят переправку провианта и снаряжение на Кинг-Уильям этой зимой, несмотря на темноту и снежные бури, несмотря на постоянную угрозу со стороны существа во льдах. У него не оставалось выбора. Если им придется покинуть корабли в ближайшие месяцы, а сдавленный льдами Эребус уже обнаруживал признаки неминуемого разрушения, они не смогут просто стать лагерем здесь, на льду, рядом с местом гибели кораблей. В обычных обстоятельствах такое решение имело бы смысл. Далеко не одна злополучная полярная экспедиция в аналогичной ситуации располагалась лагерем на льду и ждала, когда течение Баффинного залива отнесет их на сотни миль к югу в открытое море. Но этот лед никуда не двигался, а здесь, на замерзшем море, защитить лагерь от чудовищного зверя будет еще труднее, чем на каменистом берегу полуострова или острова в 25 милях отсюда в темноте. И он уже схоронил там свыше 10 тонн провианта и снаряжения, остальное надлежит переправить туда до возвращения солнца. Крозье отхлебнул немного виски и решил, что сам возглавит следующий санный поход. Горячая пища являлась единственным средством, способным укрепить моральное состояние замерзших людей, лишенных надежды на скорое спасение и дополнительных порций рома. Посему в ближайшее время он распорядится снять камбузные печи с вельботов, надежных шлюпок, оснащенных для продолжительного плавания на случай, если настоящие корабли придется бросить в море. Фрейзеровские патентованные плиты, установленные на Терроре и Эребусе, слишком громоздки и неподъемны для транспортировки, и мистер Дигл будет выпекать на своей плите лепешки вплоть до момента, когда Крози отдаст приказ покинуть корабль. Так что лучше воспользоваться печами свильботов. 4 железные печи, тяжеленные, что дьяволовы копыта, тащить будет трудно, особенно вместе с дополнительным грузом снаряжения, продовольствия и одежды. Но на берегу они будут в безопасности, и их можно будет быстро растопить в любой момент. Хотя сам уголь тоже придется перевести по искрещенному торосными грядами замерзшему морю, преодолев 25 миль выстуженного ада. На Кинг-Уильяме не росли ни деревья, ни кустарник, как не росли они нигде в пределах многих сотен миль к югу отсюда. Печи отправятся на берег в следующую очередь, решил Крози, и он отправится с ними. Они поволокут груженные сани в кромешной тьме и лютом холоде, и пусть дьявол заберет отставших. Следующим апрельским утром 1843 года Крози и София выехали к Утконосову пруду. Крози ожидал, что они поедут в легкой двухместной коляске, на какой выезжали в Хобарт. Но София распорядилась оседлать 2 лошадей и погрузить на мула корзинку со съестными припасами и различные принадлежности для пикника. Она сидела в седле по-мужски. Предмет одежды, поначалу принятый к Розе за темную юбку, на деле оказался гаучесами. Белая холщовая блузка, надетая с мешковатыми брюками, казалась одновременно по-женски изящной и по-мужски непритязательной. София была в широкополой шляпе, защищавшей лицо от солнца, и в высоких, доблеско начищенных сапожках из мягкой кожи, стоимость которых, вероятно, равнялась годовому капитанскому жалованию Крозе. Они двинулись на север от правительственной резиденции и столицы по узкой дороге, которая пролегала между плантациями, мимо огороженных бараков штрафной колонии, тянулась через участок тропического леса, а затем снова выводила на открытую возвышенную местность.
«Я думал, утконосы водятся только в Австралии», — сказал Крозе, тщетно пытаясь устроиться в седле поудобнее. Он никогда прежде не имел ни возможности, ни повода освоить искусство верховой езды. Голос у него по-дурацки вибрировал и пресекался от сильной тряски. София же сидела в седле абсолютно непринужденно. Она и лошадь двигались слаженно, словно слившись в единое целое.
«О нет, дорогой мой», — сказала София, — «эти странные маленькие животные водятся лишь в отдельных прибрежных районах континента к северу от нас, но на земле Ван Димена обитают повсюду. Однако они очень пугливы. В окрестностях Хобарта утконосы больше не встречаются».
При словах «дорогой мой» у Крозе запылали щеки.
«Они очень опасны?» — спросил он. София весело рассмеялась.
«Самцы действительно опасны в период брачного сезона. У них есть скрытые ядовитые шпоры на задних лапах, и в период спаривания яд становится довольно сильным».
«Достаточно сильным, чтобы убить человека?» — спросил Крозе. Предположение, что маленькие забавные зверьки, которых он видел лишь на картинках, могут быть опасны, он высказал в шутку.
«Не всякого человека», — сказала София. «Впрочем, выжившие после укола утконосовой шпорой говорят, мол, боль такая дикая, что они предпочли бы умереть».
Крозе бросил взгляд на молодую женщину, ехавшую справа от него. Иногда было непонятно, когда София шутит, а когда говорит серьезно. В данном случае, казалось, она говорила правду.
«А сейчас у них часом не брачный сезон?» — спросил он.
София снова улыбнулась.
«Нет, дорогой Фрэнсис, сезон у утконосов продолжается с августа по октябрь. Мы будем в полной безопасности, если только не встретим дьявола».
«С рогами и копытами?»
«Нет, дорогой мой, так называемого тасманийского дьявола».
«Я о них слышал», — сказал Крозе. «Говорят, это ужасные звери с пастью размером с тюремный люк. Они считаются свирепыми, ненасытными хищниками, способными проглотить коня или тасманского тигра целиком».
София кивнула с серьезным выражением лица.
«Истинная правда. Тасманийский дьявол – косматое чудовище с могучей грудью, прожорливое и яростное. И он издает такие жуткие звуки, ни лай, ни рычание, ни рев, но скорее хриплые, нечленораздельные вопли и леденящий душу вой, какие могут доноситься из горящего сумасшедшего дома, что, ручаясь вам, ни один человек, однажды их слышавший, даже столь отважный путешественник, как вы, Фрэнсис Крозе, никогда не осмелится отправиться один в здешние леса или луга ночью».
«А вы слышали?» — спросил Крозе, снова вглядываясь в серьезное лицо девушки в попытке понять, не морочит ли она ему голову.
«О да! Неописуемые звуки, нагоняющие смертельный ужас. Они повергают жертву в оцепенение на несколько секунд, которых дьяволу достаточно, чтобы разинуть свою громадную пасть и проглотить добычу целиком. Сравниться с ними могут только душераздирающие предсмертные крики самой жертвы. Однажды я слышала, как стадо овец истошно блеяло и визжало, пока один единственный дьявол пожирал всех по очереди, не оставляя даже копыт».
«Вы шутите?»
Крозе по-прежнему пристально всматривался в лицо Софии, пытаясь понять, так ли это.
«Я никогда не шучу, когда речь идет о дьяволе, Фрэнсис», — сказала она.
Они снова въехали под сень тропического леса.
«А утконосов ваши дьяволы едят?» — спросил Крозе.
Он задал вопрос совершенно серьезно, но был рад, что ни Джеймс Росс, ни любой из членов его судовой команды при этом не присутствуют. Вопрос звучал глупо.